губернатора. Это были новости на радио «Свобода».
С ними нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 11 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Польше объявлен недельный национальный траур по погибшим во вчерашней авиакатастрофе под Смоленском. Жертвами трагедии стали 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качинский. У посольства Польши в Москве люди возлагают цветы и ставят свечи в память о жертвах трагедии под Смоленском. В понедельник в России объявлен национальный траур. Вас ждут также опрос на улицах Москвы о том, какие чувства испытывают жители города после катастрофы самолета польского президента под Смоленском. Вы услышите также исторический календарь на будущую неделю, новости светской жизни и рубрику «Ключевое слово». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Польше объявлен недельный траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. В Москве встречают и размещают прибывающих из Польши родственников погибших. У польского посольства в российской столице люди возлагают цветы и ставят свечи жертвам трагедии, оставляя в книге памяти слова соболезнования и сочувствия. В Смоленске на месте трагедии по-прежнему работают следователи и специалисты в области транспортно-технической экспертизы. Тела погибших для опознания и экспертиз отправлены в Москву. В Смоленске находится корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский, который выходит на прямую связь с нашей студией с сообщением о том, что в данный момент происходит на месте трагедии под Смоленском и в самом городе. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас к воротам аэропорта Северный идут люди с цветами и свечами, чтобы помянуть погибших в этой катастрофе. В центральных гостиницах Смоленска развернуты консультации на русском и польском языках. В город прибывают родственники погибших в результате этой трагедии. Территория рядом с местом крушения оцеплена милицией и солдатами внутренних войск. Достаточно много зевак приходит к аэропорту, чтобы посмотреть на обломки самолета. Милиция не пропускает к огороженной лентами территории. Утром на месте трагедии побывал брат-близнец Леха Качинского Ярослав. Он опознал тело брата. Уже сегодня тела погибших в катастрофе президента Польши и его супруги Марии будут доставлены в Варшаву. В аэропорте Северный развернут оперативный штаб МЧС. Он сейчас работает. Рядом с въездом для журналистов поставили большую палатку синего цвета, действительно очень больших размеров. То есть сделали некое подобие пресс-центра. Зачем, непонятно, потому как получить какие-либо комментарии от официальных лиц Смоленска нет никакой возможности, они просто молчат. И некоторое время назад вместо крушения пустили несколько журналистов и родственников этой трагедии, родственников, точнее, жертв этой трагедии. Они пришли помолиться, посмотреть на само место аварии. Цветы, кстати говоря, к месту трагедии люди приносят целыми семьями. И это учитывая, что аэропорт находится далеко достаточно от центра города. Рядом здесь находится, допустим, автомобиль польского телевидения. И весь капот уже закрыт гвоздиками. Рядом с автомобилем стоят свечи зажженные. То есть люди действительно болезнуют, и действительно, и для жителей Смоленска это тоже большая трагедия, Марина.
Да, Максим, спасибо. Из Смоленска, где вчера разбился самолет польского президента и в результате трагедии погибли 96 человек, сообщал наш корреспондент Максим Ярошевский. В Польше объявлен недельный траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Траур начался вчера в 6 вечера и закончится лишь в следующую субботу. Понятно, что отойти от шока, в котором находятся люди со вчерашнего дня, одной недели недостаточно. Помимо президента Леха Качинского и его супруги, в катастрофе погибли высокопоставленные сотрудники администрации главы государства, депутаты Сейма, сенаторы, видные военные, общественные и религиозные деятели. Наладить кадровую политическую жизнь страны, вероятно, станет главной задачей для руководства, но пока страна скорбит. На прямой связи с нашей студией из Варшавы находится наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий с последними сообщениями о сегодняшней ситуации в стране. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Час десять минут назад по всей Польше завыли сирены. Вся страна задержалась на 2 минуты тишины. Остановились пешеходы, сбавили скорость автомобилей. Спортсмены прервали матчи, отдавая таким образом дань памяти 96 полякам, погибшим вчера в авиакатастрофе возле Смоленска. Сейчас же в Варшаве ожидают самолета из Смоленска, который доставит на родину тело президента Качинского. Его перевезут в президентский дворец в центре города, на улицу Краковское предместье, где снова собрались тысячи варшавян со свечами и букетами цветов. Запланировано, что самолет приземлится в Варшавском военном аэропорту примерно через 45 минут. Стоит отметить, что в эти трагические дни сотрудничество польских и российских политиков, а также представителей соответствующих служб обеих государств, иначе как идеальным не называют. Совсем недавно закончилась пресс-конференция представителей правительства, которые говорили о том, говорили в том числе и об этом. Пресс-секретарь правительства Павел Грась заявил, среди прочего, что российская прокуратура ведет себя очень открыто по отношению к польским следователям. Свидетельством тому, по его словам, то, что российские специалисты даже не открыли найденных на месте катастрофы президентского Ту-154 черных ящиков, а сделали это только дождавшись польских коллег.
Алексей?
Да.
Алексей, вы знаете, я думаю, что не лишним будет сейчас вспомнить и тех, кто летел вчера на президентском самолете, ведь практически вся политическая элита, ну, большинство ее было вместе с Лехом Качинским.
Да, в Польше говорят сейчас, еще вчера начали об этом говорить, несмотря на шок после трагедии, что все-таки было совершенно безрассудством посадить в один самолет так много представителей политической элиты, также интеллектуальной, духовенства. На борту самолета были, по крайней мере, 2 кандидата на пост президента. Сам Качинский, который, как считалось, станет главным конкурентом для кандидата от правящей и наиболее популярной теперь партии в Польше «Гражданская платформа», а также Ежи Шмайдинский, вице-спикер Сейма, бывший министр обороны и кандидат на пост президента от левых сил, от посткоммунистов. Лех Качинский, к сожалению, так и не успел заявить о своем намерении баллотироваться на второй срок. Планировалось сделать это в мае. Среди погибших также Ришард Качаровский, последний президент Польши в изгнании. Человек, которого знает, наверное, каждый поляк. Он в 90-м году после избрания первого демократического президента после военной истории Польши Леха Валенцы передавал его символы президентской власти, вывезенные из страны в начале Второй мировой войны. Погибла и Анна Валентинович, легенда солидарности, крановщица гданьской судоверфи, с увольнения которой и началось профсоюзное движение, ставшее могильщиком коммунизма в Восточной Европе. Среди политиков более молодого поколения, погибших в катастрофе, лидер парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Гражина Генсицка, которую называли кандидатом №2 от этой партии на пост президента, в случае, если бы от президентской гонки отказался Лех Качинский. Погибло также практически все командование вооруженных сил Польши, начальник генерального штаба, а также командующий сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом. Погиб председатель Национального банка страны, экономист мирового уровня Славомир Скшипок. Это также и благодаря его твердой позиции, что касается удержания стабильного курса злотого, Польша стала единственной страной в мире, с которой мировой экономический кризис не привел к рецессии в экономике. Погибли также полномоченные по правам человека Януш Кахановский, председатель Национального олимпийского комитета Петр Муровский, председатель Института национальной памяти Ян Куртыка и другие депутаты парламента, министры канцелярии президента, духовные лица.
Да, спасибо, Алексей. На прямой связи со студией был наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий. 15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлены в Москву для экспертизы и опознания. В Польше скорбят о гибели президента Леха Качинского и еще 96 человек в авиакатастрофе под Смоленском. В полдень по всей Польше звучали сирены во время 2 минут молчания в знак траура. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в интервью агентству Reuters заявил, что в отставку не уйдет. Число погибших в ходе беспорядков в Бишкеке 7-8 апреля достигло 81. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Просто. прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Мы продолжаем говорить об авиакатастрофе, в результате которой вчера погибли 96 граждан Польши. Среди погибших президент страны Лех Качинский и его супруга. О чувствах, которые сейчас испытывают миллионы поляков, говорит журналист Кристина Курча-Предлих.
Говорят, что нету незаменимых людей, но трагедия доказывает, что они есть. Это был цвет нашей, как сказать, оппозиции. Без них просто, но политическая жизнь уже будет совершенно другая. Этот спор постоянный между правительством и ними как раз, он как бы толкал нашу демократию вперед. Конечно, самый президент, он был в оппозиции к нашему премьеру, это известно. Там было очень много депутатов, которые тоже были из оппозиции. Какая это совершенная мистика. Туда летели семьи этих людей, которые были там убиты 70 лет тому назад. Так называемые катынские семьи. И их было там очень много. И дочь летит на могилу отца и погибает по дороге. Таких там очень много было. Перед президентским дворцом собираются толпы людей, которые приносят цветы. Они там молятся, отправляют богослужения. Но не только это, просто весь проспект, большой проспект, который ведет к президентскому дворцу, он забит людьми, которые просто хотят быть вместе.
Вы тоже туда пойдете, да?
Да, конечно, конечно, как закончу разговор, просто чтобы посмотреть, почувствовать эту атмосферу. Но это очень-очень большой удар в каждого поляка, потому что мы так привыкли к этим лицам, они были так сугубо наши уже, любили, не любили их, спорили с ними, это не важно. Но они просто были как самые главные, можно сказать, в нашей политике. Позвонила моя подруга, журналистка из Израиля, которая несколько раз брала интервью с нашим президентом и говорит мне, ты знаешь, о чем я с ним разговаривала? О наших собаках. Потому что это был очень такой симпатичный, так на повседневных встречах, он был очень симпатичным человеком. Кроме того, мы все, поляки из лева, из права, из центра, очень любили президентскую жену. Но она была такая очень теплая, теплая женщина, а кроме всего, она очень была умная. Нередко мы ждали, что она скажет. Конечно, она не очень часто говорила, но даже была нередко в оппозиции к своему мужу. Это замечательный был человек. Не то, что любим, мы так берем участие в нашей политике, и потому что идут постоянные споры, мы голосуем, и это действительно есть голосование. Мы с ними живем, мы их любим, мы их не любим, но они же наши, и такой траур – это просто удар в каждого поляка.
С польским журналистом Кристиной Курча-Предлих беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Как будут складываться дальнейшие взаимоотношения между Россией и Польшей? Этот вопрос на фоне авиакатастрофы волнует многих экспертов. Одни предполагают, что старые обиды будут забыты. Горе объединяет не только народы, но и политиков. С другой стороны, страшная катастрофа произошла на территории России. И нынешняя трагедия опять же связана с Катынью, которая ассоциируется с гибелью нескольких тысяч польских пленных офицеров. С экспертами беседовал наш коллега Мумен Шакиров.
Реакция первых лиц государства, российских политиков и обычных граждан на трагедию под Смоленском вызвала положительные эмоции у польских наблюдателей. Объявленный в России день траура 12 апреля, море цветов у посольства в Москве и оперативная работа спасательных служб – все эти действия и поступки конкретных людей не остались незамеченными, считает шеф бюро газеты «Выборча» в Москве Вацлав Радзивинович. Но авиакатастрофа под Смоленском кардинально не изменит отношения между Москвой и Варшавой.
Трагедия, даже такая огромная, то, что случилось вчера под Смоленском, не сильно повлияет вообще на политику Польши, внутреннюю и международную. Потому что Польша – это довольно стабильная страна. Ей воплощением являются не только личности, но и интересы группы, партии, настроения общества. Какого-то радикального поворота даже такая огромная трагедия вызвать не может. Что на самом деле может поменяться? Знаете, перед лицом такого страшного горя можно сделать только одно. Можно повести себя достойно, прилично. Это единственное, что сделать, что можно сделать. Мы сейчас видим, я как корреспондент, который старается очень тщательно за всем наблюдать, я вижу, что подход к этому всему и российских политиков, включая первые лица государства, может быть, прежде всего их, и общества, я сейчас у посольства, где люди приносят квяты, он, не знаю, как сказать, точно достоин очень, можно сказать, тоже благородный. А такое никогда не забывается. Как бы это ни было, не надо этого переувеличивать, потому что эмоции, они упадут, вернется все в русло нормальной жизни. Но я уверен глубоко, что всех этих жестов, этого чувства сострадания, того всего, что мы видим здесь, поляки не забудут. Всегда, знаете, где-то в уме остается это, а это были сложные, страшные дни, а тогда Россия, сияние, русские поверили себе так, а не по-другому. Это все-таки так будет влиять.
Это был Вацлав Радзивинович. Аналогичного мнения придерживается и российский независимый политик Владимир Рыжков. По его мнению, противоречия между Москвой и Варшавой уходят в далекое прошлое, и заметное потепление отношений во время трагедии – это всего лишь небольшой шаг к сближению.
Но остаются постоянные интересы, остаются постоянные проблемы. Например, та же самая проблема Катыни, она вовсе не разрешена, потому что поляки ожидают следующего шага. Поляки ожидают полного рассекречивания архивов. Поляки ожидают, что будут названы имена исполнителей, то есть те люди, кто вез, кто стрелял в затылок. А Москва тщательно продолжает скрывать эти данные. А поляки ожидают, что появятся соответствующие рассказы в российских учебниках, школьных, о том, как все это происходило. Так что здесь ничего не закрыто. Это по-прежнему это важно. Важные были сделаны со стороны Москвы символические шаги, но проблема остается, и она будет дальше кровоточить. Есть много других сложных тем между нами. Например, поляки, как известно, являются противниками проекта «Северный поток», а для Москвы это один из главных приоритетов. В целом у нас расходятся представления об энергетической политике России в Восточной Европе. Польша, член НАТО, очень лояльный член по отношению к Соединенным Штатам Америки. Польша всегда поддерживала расширение НАТО на Грузию и Украину. Это еще один проблемный пункт отношений. И так далее и тому подобное. Никуда не ушла тема противоракетной обороны. Поэтому я бы сказал так. На короткое время, может быть, на несколько недель, на месяцы, эта страшная трагедия приглушит разногласия и создаст впечатление большего доверия, более теплых отношений. Но в долгосрочном плане, мне кажется, что интересы остаются интересами, а здесь мало что меняется, и в базовом смысле, в базовом отношении российско-польские противоречия останутся на той же, примерно, на том же градусе, что и были раньше.
С экспертами Владимиром Рыжковым и Вацлавом Радзиновичем беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Время свободы». Переходим к другим темам. В Киргизии, где, по сообщению нашего корреспондента, сегодня ситуация нормализуется и обстановка довольно спокойная, число жертв недавних беспорядков возросло до 81 человека. События в этой республике заставили нашего обозревателя Виталия Портникова вспомнить ряд цветных и цветочных революций, прокатившихся по бывшему советскому пространству.
К стремительному развитию событий в Киргизии ее второй президент Курманбек Бакиев оказался не готов. И честно признал это в интервью журналистам из небольшого села в Джалабадской области, где ему приходится укрываться после свержения и перехода власти в киргизской столице в руки оппозиционных сил. Впрочем, признавая то, что ситуация развивалась по непредсказуемому сценарию, господин Бакиев явно не готов проанализировать, почему же это так произошло. А такой анализ помог бы сделать вывод не только о ситуации в этой центральноазиатской стране, но и о том, что происходило после так называемых цветных революций во всех бывших советских республиках, где народ был неудовлетворен проявлением старой власти. Курманбек Бакиев оказался клоном Аскара Акаева, только гораздо более жестким в своих действиях и гораздо более уверенным в собственной непогрешимости. В результате здание власти, которое строил Бакиев на протяжении последних 5 лет в Киргизии, рассыпалось как карточный домик после первых же неорганизованных протестов в различных регионах Киргизии и готовности оппозиционных политических деятелей к этим протестам присоединиться. Виктора Ющенко не назовешь клоном Леонида Кучмы. И тем не менее, после 5 лет правления президента, выдвинутого на этот пост оранжевой революцией, он оказался среди политических маргиналов с низким рейтингом, без перспектив возвращения в высшую лигу большой политики и со стремлением сделать все возможное, чтобы в этой высшей лиге не осталось его главный конкурент, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Дрязги между теми, кто привел к власти Курманбека Бакиева, начались буквально в первые месяцы после Тюльпановой революции и продолжались вплоть до свержения киргизского президента. Дрязги между соратниками Виктора Ющенко начались буквально в первые месяцы после Оранжевой революции и продолжались буквально до последнего дня пребывания Ющенко в должности президента Украины. И, можно сказать, продолжаются в бывшем оранжевом лагере до сих пор. Ющенко полемизирует с Тимошенко, депутаты от нашей Украины и БЮТ переходят на сторону нового большинства, критических заявлений предостаточно. Да и в Грузии, где президенту Михаилу Саакашвили, единственному из выдвиженцев цветных революций, удалось сохранить власть и переизбраться на второй срок без таких видимых потерь, которые понес Курманбек Бакиев, тоже, кстати, переизбравшийся. Дрязги между соратниками по революционному лагерю начались буквально в первый же период после установления новой власти и, как видим, продолжаются по сей день. Среди оппозиционеров нет представителей старого режима. По крайней мере, в случае Киргизии и Грузии можно говорить именно о новых политических деятелях, о новых политических силах. Так почему же те, кто так стремятся к реформам в собственных странах, не могут не то чтобы договориться между собой, а установить цивилизованный климат политической конкуренции, который не должен сопровождаться массовыми народными выступлениями, погромами, стычками с правоохранительными органами? Ответственность за отсутствие такого цивилизованного климата, за отсутствие реального примера подлинной демократизации на постсоветском пространстве несут не те люди, которые выходят на улицы, протестуя против власти, несут прежде всего те, кто обязан формировать политическую культуру в обществе. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Сегодня в эфире Радио Свобода в 23:07 передача «Время джаза», посвященная музыкантам Лайонелу Хэмптону и Херби Хэнкоку. Ведет передачу Дмитрий Советский. «Время джаза» повторяется в понедельник в 3:00 и в 10:00. А сейчас в Москве 15:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Тело погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлено в Москву для экспертизы и опознания. Прибывающим родственникам погибших оказывают помощь психологи МЧС и Министерства здравоохранения России. Бытовыми вопросами занимается специальный штаб, созданный мэрией. В Польше скорбят о гибели президента Леха Качинского в авиакатастрофе под Смоленском. В полдень по всей Польше звучали сирены во время 2 минут молчания, знак траура по президенту и еще 95 жертвам авиакатастрофы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в интервью агентству Рейтер заявил, что в отставку не уйдет, а любая попытка его убить приведет к тому, что страна будет затоплена кровью. Ранее в воскресенье сообщили, что число погибших в ходе беспорядков в Бишкеке 7-8 апреля достигло 81. В больницах скончались еще двое раненых. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. По сообщению ФСБ, там блокируют боевиков из диверсионно-террористической группировки, возглавляемой Магомедом Али Вагабовым. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Самодельная бомба взорвалась в автобусе, в котором ехала группа специалистов по разминированию. До 20 возросло число жертв столкновений в столице Таиланда Бангкоке в субботу. Как сообщили западным агентствам местной власти, погибли 16 гражданских лиц и 4 военных. В числе погибших – японский оператор, работавший на агентство Рейтер. На северо-западе Китая в провинции Шэньси до 33 возросло число погибших в результате затопления большой угольной шахты 28 марта. В Судане впервые с 1986 года проводятся выборы на многопартийной основе.
Вы слушаете «Время свободы». Нашу программу продолжает исторический календарь, подготовленный для воскресного эфира историком Леонидом Гержоем.
Одиннадцатого апреля 1955 года в результате аварии погиб индийский самолет «Принцесса Кашмира». Лайнер направлялся из Гонконга в Джакарту. На борту находились члены вьетнамской и китайской делегаций. Они направлялись в Бандунг на первую конференцию народов Африки и Азии. Через несколько дней в море были обнаружены 3 летчика пропавшего самолета. Они рассказали о взрывах в багажном отделении, после чего самолет, объятый пламенем, рухнул в море. Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, один из инициаторов Бандунгской конференции, высказал предположение о диверсии со стороны западных разведок. Однако причины катастрофы остались невыясненными.
Апреля 1981 года с мыса Канаверал в космос стартовал американский космический корабль «Колумбия», первый в мире пилотируемый корабль многоразового использования «Шаттл». Управлял полетом Джон Янг, ветеран американской космонавтики. Это был его 5-й рейс. За 54 часа корабль совершил 36 орбитальных оборотов на высоте 240 километров над Землей. Успешный полет «Колумбии» стал одним из поворотных дней в истории космонавтики. Обычное ракетное выведение принципиально дороже, поскольку требует каждый раз сверхмощного двигателя.
13 апреля 1883 года родился композитор и хоровой дирижер Александр Александров.
Апреля 1938 года Лев Троцкий, поселившийся в Мексике, направил письмо в редакцию издаваемого им журнала «Бюллетень оппозиции». «В ближайшие 2-3 месяца вы не должны ждать от меня новых больших статей. Я обязался в течение ближайших 18 месяцев написать книгу о Сталине и закончить книгу о Ленине. Книга будет носить исторический, биографический и психологический характер, а не теоретико-полемический». Автор успел завершить рукопись первого тома. Второй том о сталинском режиме был только намечен. Летом 40-го года Троцкого убил агент Москвы. Рукопись Троцкого была опасна для Сталина не пикантными подробностями биографии, а тем, что она покушалась на принципы сталинского устройства страны. Неоконченная книга была опубликована и стала ценным источником сведений о советской эпохе.
15 апреля 1891 года Лев Толстой писал своему помощнику Владимиру Черткову о повести «Крейцерова соната». «Она мне страшно опротивила. Что-нибудь было дурное в мотивах, руководивших мною при написании ее. Такую злобу она вызвала». Но повесть оказалась популярной. За год вышло 3 издания общим тиражом 58 тысяч экземпляров. Публикации повести сопутствовало послесловие Толстого, в котором он подтверждал, что вложил в уста главного героя, Познышева, собственные мысли. Отклики в печати оказались крайне противоречивыми. Критик Александр Скобичевский считал, что в «Крейцеровой сонате» преобладает уже не художник, а мыслитель. Газета «Русская мысль» назвала новую работу Толстого произведением, преисполненным злобой и человеконенавистничества.
«16 апреля 1935 года первый многомоторный авиалайнер американской компании Pan American открыл сообщение через Тихий океан. Самолет стартовал с Сан-Франциско. Около 5000 зрителей наблюдали за началом исторического перелета. Через 16 часов авиалайнер приземлился на Гавайях. Экипаж состоял из 6 человек, а единственным грузом на борту были 8000 писем. Самолет С-42 был сконструирован русским эмигрантом Игорем Сикорским.
17 апреля 1849 года поэт Василий Жуковский завершил перевод «Одиссеи» Гомера. Работа заняла 7 лет. «Для чего я выбрал этот труд?» — писал Жуковский великому князю Константину. «Для того, чтобы дать себе великое наслаждение выразить на нашем языке, во всей ее детской простоте, поэзию первобытную. Буду стараться, чтобы в русских звуках отозвалась та чистая гармония, которая впервые раздалась за 3000 лет перед сим под ясным небом Греции». Несмотря на то, что Жуковский не знал греческого, литературоведы считают его перевод безукоризненным.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете воскресную информационную программу «Время свободы». Далее в нашей программе «Новости светской жизни уходящей недели» слухи о раздорах в первом семействе Франции и волшебный планшет фирмы Apple. Таковы сюжеты рубрики «Гламорама», которую подготовила Софья Корниенко.
Когда-то поводом к войне могли послужить сплетни о частной жизни короля. Если до сих пор чету Саркози Бруни обвиняли лишь в импорте в европейскую политику голливудских приемов, то, согласитесь, у последнего заявления Николя Саркози о том, что за слухами о его измене супруги стоят англосаксонские финансисты, монархический душок. Обитатели Елисейского дворца убедили себя в том, что англосаксонская закулиса через спальню французского лидера проталкивает в мир неприятную для Франции тему государственного долга в преддверии французского президентства в Большой двадцатке. Советник Саркози по связям с прессой Пьер Шарон заявил об организованном заговоре. А начальник Центрального управления внутренней безопасности Франции Бернар Скорчини официально подтвердил, что для выяснения источника слуха о якобы интрижке президента с чемпионкой Франции по карате Шанталь Жуано, ныне министром экологии, спецслужбы начали расследование. Кажется, даже Владимиру Путину не приходило в голову снарядить ФСБ начать расследование по факту публикации слухов о его романе с чемпионкой по гимнастике, а директору французской национальной полиции и по совместительству другу детства Николя Саркози Фредерику Пешенару аналогичная идея не показалась противоречащей свободам республики.
В обсуждение втянули даже серьезные французские газеты, долгое время презрительно игнорировавшие постельный жанр. В итоге оппозиционная «Либерасьон» выставила президенту диагноз «паранойя». Оказывается, на международную политику теперь можно влиять, не вылезая из современного аналога кухни – сети «Твиттер». Именно там запись о якобы взаимной неверности президента и первой леди появилась впервые месяц назад, а оттуда перекочевала в блог на сайте престижной «Журнал Дю Диманш». В считанные дни слух растиражировала мировая пресса, ссылаясь не на автора поста блогера МИК-107, а непосредственно на «Журнал Дю Диманш», которая, кстати, принадлежит другу Саркози, миллионеру, нет, не Александру Лебедеву, Арно Лагардеру. Из редакции газеты уже уволены двое сотрудников, ответственных за онлайновый контент. Так, в мгновение ока кухонные пересуды превратились в полновесный информационный повод, поставив под вопрос неприкосновенность частной жизни и свободы высказываний, даже во Франции. Хотя существует мнение, что весь скандал не более чем отвлекающий маневр в духе Берлускони. Отвлекающий от менее телегеничной темы безработицы, провала на недавних региональных выборах и обвалившихся рейтингов президента. Notre grand amour est mort, lui n'a guère si vivant. S'il n'est pas encore mort, il est agonisant. Quelqu'un l'a vu et rétitubé comme un mendiant.
Интересно, что к срастанию с телевизионной глянцево-поверхностной моделью подачи новостей современную качественную прессу подталкивают технологии будущего. Как отмечает Financial Times, многие издательские дома и медиахолдинги так неровно дышат к новому, по выражению Стива Джобса, волшебному и революционному продукту компании Apple, планшету iPad, потому что связывают с ним надежды выманить аудиторию из простого интернета, где тексты распространяются хаотично и бесплатно. При этом издательство зачастую не видит западни, в которую их, в свою очередь, заманивает новый гаджет. Чтобы их материал был привлекательным для пользователей нового планшета, уже недостаточно за $20 в месяц размещать в электронной версии газеты качественные слайд-шоу новой выставки Матисса, как это делает Time Magazine. Нет, новый идол требует такого уровня мультимедийности, что изданиям придется перепрофилироваться из текстовых СМИ, а читатели уже не смогут читать газеты, не скачав дополнительно специально разработанных видеоприложений.
Вот такой высокий порог доступа на рынок цифрового инфотейнмента спровоцирует планшеты, которые скептики уже окрестили ручными телевизорами. Вот почему детище Apple, визионеры Силиконовой долины, называют скорее контрреволюционным. Они опасаются, что благодаря этим новым ноутам без клавиатуры, веб-камер и портов USB, активные и вовлеченные интернет-пользователи вновь превратятся в безинициативных обломовых, диванных овощей, одним словом, в телезрителей. Вместо уважения к традиции открытого источника и самовыражения, в планшете iPad нащупывается презрение к пользователю, написал один рецензент. Между тем, за первый же день продаж пользователями планшетов стали более 300 тысяч человек, причем многие из них отстояли витиеватые очереди, наподобие очереди в Макдональдс в Москве на закате перестройки. Уже через день после покупки средний пользователь скачал одну книгу и 3 приложения.
Новости светской жизни подготовила для воскресного эфира нашей программы Софья Корниенко. 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлены в Москву для экспертизы и опознания. В Польше скорбят о гибели президента Леха Качинского и еще 95 человек в авиакатастрофе под Смоленском. В полдень по всей Польше звучали сирены во время 2 минут молчания в знак траура. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в интервью агентству Рейтер заявил, что в отставку не уйдет. Число погибших в ходе беспорядков в Бишкеке достигло 81 человека. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. До 20 возросло число жертв столкновений в столице Таиланда Бангкоке в субботу. Ранены 825 человек. На северо-западе Китая, в провинции Шэньси, до 33 возросло число погибших в результате затопления большой угольной шахты 28 марта. Сильное землетрясение произошло на Соломоновых островах, в юго-западной части Тихого океана. Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступало. Министр финансов стран еврозоны проводит сегодня заседание по вопросу о финансовой помощи Греции. В Судане впервые с 1986 года проводятся выборы на многопартийной основе. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Воскресную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Ключевое слово». Ее подготовила и представляет Лиля Пальвелева. Ключевые слова уходящей недели – это название очередного экспертного доклада Бориса Немцова «Лужков. Итоги 2». Такую брошюру известный политик начал раздавать у входа метро в понедельник. Прежний его труд назывался просто «Лужков. Итоги». Теперь вот добавилась цифра 2. Согласно русской традиции, следовало бы написать, скажем, вторая часть, вторая глава, но нет. Порядком числительным автор пренебрег. Почему бы это и как к этому относиться? С такими вопросами обратимся к директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу.
Это новое веяние сравнительно в русском языке. Действительно, русский язык всегда предпочитал порядковые числительные. Скажем, машины мы называли порядковыми. Старенький «Москвич» всегда был 407-м, а «Мерседес» 600-м. В английском, немецком и других языках чаще используются количественные числительные. И сегодня, прежде всего под влиянием английского языка, появилась конструкция «имя» и дальше «количественное числительное». Сегодня встречаются самые разнообразные названия. Началось это, наверное, с агента 007, с «Формулы-1». Но сегодня мы видим и в наших названиях, скажем, телевизионная передача «Кремль-9», «Радио-7», «Параграф-78» и так далее, и так далее. Прежде всего, конечно, это вызывает в памяти названия фильмов, продолжений, сиквелов. «Пила-5», «Крик-2» и многое другое. Ну вот в этом смысле для названия книг, конечно, это было совсем не характерно. А сегодня и в русском языке появились такие книжки, скажем, «Одиночество 12». Пелевин любит использовать такие конструкции. Ну вот дошло и до политиков. В русском эта конструкция была очень ограничена. Она использовалась, но, как правило, в тех случаях, когда речь шла о населенном пункте и номере, КАЗМАС 16, Горки 10, или событие и годе, или месте и годе, скажем, Олимпиада 80, можно вспомнить роман Войновича «Москва» 2042, ну и механизм и номенклатура «Танк Т-34», А сегодня это стало общим местом, и можно сказать, что эта конструкция распространяется все шире и шире.
А что происходит с языком? Почему он теряет вот эти плавные связи? Смотрите, какая рубленная фраза. Лужков точка, итоги точка, два.
Это отчасти мода. Здесь трудно быть абсолютно точным в определении корней. Но кажется, что это тоже влияние английского языка, который, конечно, короче. В русском языке в предложении все связи выражены. В частности, у нас склоняются существительные. А в английском они не склоняются, поэтому важно их положение во фразе. Мне кажется, что это сказывается и в политическом языке, стремление вот расположить последовательно существительные, не очень выражая отношения между ними. Поэтому такая рубленная фраза.
Ну, получается, что русский язык теряет своеобразие, вот это отличительное качество.
Отчасти да, можно надеяться на то, что это только мода и пройдет, но, конечно, некоторая плавность утрачивается. У нас появляются совсем нехарактерные конструкции, скажем, соположение двух существительных. Интернет-магазин, пиар-компания. В русском это было совсем небольшое количество таких следующих друг за другом существительных, вроде «бой-баба». Но это была большая редкость. А сегодня это на каждом шагу.
Что интернет-магазин? Я довольно часто натыкаюсь на рекламу «капли для нос».
Это уж совсем. Но я думаю, что все-таки это безграмотность.
Тем не менее, официально эти пресловутые капли так и называются.
Да, лингвисты отмечают усиление позиции именительного падежа. Именно потому, что за образец берется реклама на английском языке.
Когда речь заходит о переменах в русском языке, обычно его носители, то есть не специалисты, чаще всего говорят о новых словах, иноязычных заимствованиях, к примеру. Однако, как следует из нашей беседы с Максимом Крангаузом, не менее важные, хотя, может быть, и менее заметные процессы касаются грамматики. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
15:50 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». В заключении нашей программы мы вновь возвращаемся к трагедии под Смоленском. В результате крушения самолета польского президента погибли 96 человек, в том числе и сам глава государства Лех Качинский. К польскому посольству в Москве второй день продолжают приходить люди и приносить цветы и свечи в память о жертвах трагедии. Завтра в России объявлен национальный траур, а сегодня у польского посольства в Москве побывал мой коллега Карен Агамиров.
Москва, улица Климашкина, дом 4, посольство Польши. Весь день к его зданию люди несут живые цветы. Получился такой траурный цветочный ковер вдоль забора посольства. Горят поминальные свечи. К одному из букетов приколота записка: «Польша, прости нас за Катынь». Сюда приходят поляки, русские, граждане других национальностей. Приходят с семьями, с маленькими детьми, в ручонках которых тоже парочка гвоздик. У многих на глазах слезы.
Я очень надеюсь на искренность и доверие между Россией и Польшей. У меня мать из Польши. Она еврейка, но из Польши. Она родилась в Гродно, а молодости, детство, юность провела в Лодзе. В общем, мне Польша никогда не была безразлична. Скорбь, какие чувства? Я боюсь, что эта трагедия может помешать немножко. Надеюсь, что нет.
Как будто мы потеряли очень близких людей. Погиб глава государства, очень большой человек, и очень много народа ведь погибло. Это жутко, в голове не укладывается. Вот, когда вчера весь день, сегодня вот мы пришли сюда вот, почтить память по посольству. И сейчас идем вот в храм, постоим на службе, потому что надо отдать последний долг, человеческий.
Очень комок в горле. Как будто проклятое место. Под Смоленском проклятое место. Как будто. Мне даже тяжело говорить не могу.
Потому что это Катынь, это Смоленск. Там погибли, там мои родственники погибли во время войны. Это я их не видела, но это у моей тети вот дядя вот погиб вот там под Смоленском. Другие родственники места тоже текут. Понимаете, это, видимо, что-то, ну я не знаю, со стороны, может быть, духовного, как, ну, может, там отмолить надо что-то. Молиться надо.
Ну, в шоке еще. Мы еще в шоке, мне верим.
Вы поляки?
Да.
Я тоже еще не верю.
Очень горько. Мои родственники находятся в Варшаве. И когда пана Олега Качинского выбирали, я там была, тоже голосовала за него, за президента.
А как голосовали?
Ну как, через кузена. Очень трогательно, конечно, что людей теперь уже нет.
Сопереживание, скорбь. Очень трагичное, печальное событие. Мы потрясены до глубины души.
Ну тоже, мы пришли сюда. Очень грустно и печально, что так скоропостижно скончались люди, погибли. Что вся элита государственная, то есть все руководители, основные люди, и все сразу скоропостижно погибли. Очень грустно это осознавать.
Чувство глубокой скорби и сочувствия братскому польскому народу. Ну, это просто невероятное событие, конечно. Только-только отношения более-менее начали налаживаться, и, конечно, я не знаю, что это будет. Ужас просто. Просто кошмар.
Очень тяжело. Очень. Просто, знаете, невозможно передать даже, какие чувства. Настолько кажется это непостижимо. Просто уму непостижимо. Как могло такое произойти? Очень тяжело.
Известный писатель и историк Борис Соколов возложил цветы к зданию польского посольства и подошел к микрофону «Радио Свобода».
Я бы хотел выразить свою скорбь польскому народу от своего имени, от имени русского народа, происшедшей трагедии, гибели президента Леха Качинского, еще более 90 человек, самых достойных представителей польской нации. Я бы пожелал польскому народу в этот момент мужества, твердости воли, разума, ну и силы духа, чтобы пережить эту трагедию, и пусть он верит, что русский народ в этом горе вместе с ним.
А люди с цветами все идут и идут.
Это очень большая трагедия для польского народа, и ну, трагедия ужасная. Конечно, я в шоке. Вчера была, целый день смотрела телевидение. Я сама польского происхождения, в посольстве работала 15 лет. Последние. Ну, очень плохо мне. Поэтому я им очень сочувствую родственникам погибших. И не знаю, если там те знакомые, с которыми я работала, но если это случилось, то...
У меня там был очень большой друг, очень известный ученый, исключительно известный. В Польше был, вот любовь к стране, это и вот через него как бы появилась. Он удивительным образом спасся во время оккупации. Для меня эта страна родная. И когда такое происходит, то, конечно, это жуткая трагедия совершенно. То есть мы со вчерашнего дня, вот мы сегодня решили, что с женой мы должны пойти.
Искренне выражаю соболезнования, искренне. Очень люблю народ этот и надеюсь, что в дальнейшем все будет хорошо у нас. Я очень надеюсь, что нас это только сплотит. Я хочу, чтобы польский народ услышал, что мы искренне любим. Вот я, как простой обычный человек, искренне сейчас соболезную. Меня это трогает. Понимаете, я... Простите.
Вход в посольство Польши свободный. Можно пройти внутрь здания, подняться на второй этаж и оставить в журнале скорби слова соболезнования и поддержки. Вслед за писателем Борисом Соколовым такую запись сделал и я. Здесь же выставлен почетный траурный караул. На польском гербе черная траурная лента. Карен Агамиров от посольства Польши в Москве.
В окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 16 часов, в эфир выходит передача «Мифы и репутации». Главная тема – судьба Бориса Бахметьева из истории российско-американских дипломатических отношений к 130-летию со дня рождения инженера, предпринимателя и посла Временного правительства в Вашингтоне. О юбиляре рассказывает историк Олег Будницкий. Ведет программу Иван Толстой. «Мифы и репутации» первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему народу лучше, чем кому бы то ни было понятно.
Утверждение в коммунистическом суде о хищении мною всей
массовые беспорядки, которые произошли в городе Талас, носили нестихийный характер.
Я советовал бы господину Обаме быть осторожным, если он хочет проводить такую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».